В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и 3,5 минуты практически натикло на наших керосиновых ночных часах. Ну, как всегда, это прямой эфир. Сегодня у нас уже 9 февраля, страшно сказать.
Скоро
уже
весна.
Весна грядет, конечно.
Но уже похоже, вот то, что в Москве происходит, похоже на весну.
Да, сегодня
подозрительно
было, вчера было, и говорят, до конца недели будет примерно так же, да.
Рано.
Хлюпал сегодня по какой-то снежной жиже. В общем, ноги не промочил, но, в общем, удовольствия никакого.
Требуем еще зимы.
Да, еще немножко зимы.
Пожалуйста.
Сегодня, нужно сказать, у нас совершенно необычный эфир. То есть настолько необычный эфир, что такого никогда еще не бывало точно. Ну, прежде всего, сегодня за звукорежиссерским пультом человек, которого никогда еще у нас в эфире не было, но вы должны его знать хотя бы по программе «Хранители снов». Вот это Игорь. Вот, он вас тоже приветствует вместе с нами, да, вот он показал, что я говорю истинную правду. Кроме того, значит, мы сегодня после первых двух часов, в которых речь пойдет о группе Deep Purple, у нас на это есть специально подготовленный человек, вот, в «Беспределе» мы сегодня будем общаться, не знаю, даже у нас будет гостья и Петр Кулеш. Вот, я сейчас даже думаю, не будем раскрывать, может быть, с самого начала наши все карты. Вот, Кулеш кивает головой, то есть он любит всякие такие неожиданные секреты и неожиданности. Вот, поэтому, значит, не будем забегать вперед. Скажу только, что такого у нас еще никогда в эфире не было.
Ну, если дядя Володя говорит,
да,
то вот такого от дяди Володи вы точно еще не слышали, я уверен, практически.
Ну, дядя Володя, он человек, и ничто человеческое ему не чуждо, поэтому он не может иногда устоять просто против некоторых вещей.
А может, и не
и
нужно.
Некоторых явлений.
Иногда
да.
и не нужно. Не
то
стоит
есть он
такая
долгая,
задача.
Долгие годы он пытался устоять, но в конечном счете не устоял. Да.
Хорошо. Вот в этом смысле это неплохо бывает иногда, не устоять. Значит, а то иногда погоды скользкие такие у нас бывают.
Да.
Лучше устоять.
Да. Нет, ну, я уже говорил, что поскольку, значит, я в том возрасте, когда уже должен и сыпется, видимо, песок, то зимой, конечно, вот не так страшно. То есть я иду, скажем, по льду и сам себя посыпаю дорожку. Вот, все не так страшно.
Страшный
вот,
человек.
Бывает значительно хуже. Значит, у нас уже есть тут сообщение, причем одно из первых, значит, говорили ли уже про...
Это Андрей Переварюх спрашивает про Джо Сатриани. Мы настоятельно рекомендуем Андрею Переварюхе обратиться к записи предыдущего эфира. И абсолютно история Джо Сатриани там полностью рассказана нашим гостям, который, безусловно, в этой теме разбирается глубоко.
И даже я немножко касался этой темы в последнем моем эфире, посвященном Deep Purple.
Да, поэтому Андрей...
Поэтому в целых двух эфирах об этом речь
настоятельно шла. Настоятельно к эфирам, архивам эфиров адресуем.
Ну, это дело и для него, видимо, скучное куда-то ходить, смотреть. То есть он время от времени подключается.
Проще еще раз спросить, и чтобы
персонально все ему объяснили.
Ну, нет, такого в планах у нас нет. В планах у нас есть двигаться дальше, и мы очень рады, что сегодня снова с нами по скайпу из Украины и города Винницы присутствует Владимир Дребущак. Известнейший автор, специалист в области не только Deep Purple и семейства окружающих коллективов, но вообще, я бы сказал, один из известнейших авторов рок-музыки, так скажем, на постсоветском пространстве. Вот, чтобы объяснить. Да, Владимир, доброй ночи. Так, сейчас
он
вот
нас слышит, не слышит?
Так, сейчас мы попробуем что-нибудь сделать. Так.
Похоже, не слышит.
Угу. Ну, значит...
Нет, собственно, по выражению лица Владимира, у меня такое ощущение, что
Но сейчас мы попробуем еще звоночек заново позвонить.
Ну, давайте мы тогда начнем все-таки с музыки, пока будет звучать музыка. На чем там остановились? Ага,
да, меня да, не да. Было в прошлый мы раз. Остановились. Мы большую часть альбома Perpendicular прошли, но не всю. А остановились мы как раз вот на той песне, которая сейчас у нас в эфире и прозвучит. Так.
Вот у нас по-прежнему дядя Миша пытается установить связь с Украиной. Не знаю, что из этого получится, пока ничего не выходит, но мы уже...
Да, но пока не получается.
Еще одну попытку предпримем, да, пока послушаем, что следующий трек.
Ну, мы
приходится
послушаем
как бы убегать
следующий
от паровоза.
Трек. Мы напомним, что мы по-прежнему с вами слушаем альбом Perpendicular, и номер, который мы с вами послушали, сейчас назывался A Touch Away. Это 9-й трек на альбоме. И, соответственно, мы двигаемся дальше по трекову. И следующим номером у нас идет композиция под названием «Hey Cisco».
Thank you.
дорогие друзья. Видите, как прямой эфир, любые приключения возможны. И некоторая такая интрига у нас продолжается. Попытки установить дистанционный мост, телемост. Вот мы сейчас еще одну композицию поставим. И попробуем, предпримем еще одну попытку выйти на связь с нашим гостем. Да, следующий по порядку будет номер. Мы все по порядку слушаем. Номер, который мы с вами будем слушать, предпоследний на альбоме. Он называется «Somebody Stole My Guitar». То есть кто-то украл мою гитару. Но это
хороший
беда.
Номер, кстати.
Хочется, чтобы гитару, конечно, нашли. Давайте гитару, я надеюсь, нашли. Мы нашли Владимира Дребущака, я надеюсь, на прямой связи из города Винницы. Вот мне кажется,
сейчас станет ясно.
Владимир, доброй ночи.
Доброй ночи.
Отлично, отлично.
Слышно, слышно, да?
Да.
Просто прекрасно.
Все, мы друг друга
слышим. Я хочу уточнить, какие песни прозвучали уже.
Да, у нас прозвучали, Владимир, все песни с Perpendicular, кроме последней, кроме перпендикулярного вальса, который вот сейчас у нас...
То есть мы поставили три трека сегодня.
Ага, понятно.
Вот, но на самом деле ничто не мешает немножко вернуться назад, и если про какую-то из прозвучавших песен есть что-то сказать, может быть, вот откомментировать нашим слушателям.
Да, у нас тут море сообщений, но мы просто не будем теперь уже на них тратить время. Спасибо всем, кто пишет.
В прошлый раз мы остановились на том, что наш герой Стив Морс, новый гитарист Deep Purple, который пришел на смену Блэкмора, потом и Сатриани, он поступил в университет в Майами на музыкальный факультет. И вот, обучаясь там, он общался не только с преподавателями, он познакомился там с такими музыкантами знаменитыми, фьюжн, как Пэт Метини и Джако Пасториус, и играл с ними. Также Стив продолжал выступать со своей группой Dixie Drags. И вот на последнем курсе университета он решил записать свои композиции на пленку. А сделать это было не так тяжело, потому что в университете стоял 16-дорожный магнитофон, специально купили в университет, и установили этот магнитофон в концертном зале. И вот каждый студент в качестве подготовки к академическому концерту мог определенное количество времени пользоваться этим аппаратом.
Неплохо.
И вот Морс использовал это именно на этом магнитофоне в 1975 году вместе с коллегами по Dixie Drags в течение двух вечеров после занятий записал магнитоальбом с 10 песнями. Смикшировал потом с этих 16 дорожек он запись в стерео. Он скопил некую сумму денег и специально он отложил ее для того, чтобы выпустить альбом. И заказал изготовление виниловых дисков. Вот этому самопальному дебютнику дали название «The Great Spectacular», и альбом вышел в белом конверте без оформления. И вот музыканты начали в разные звукозаписывающие компании рассылать эти диски. Конечно же, в ответ приходили отказы, кучи писем. Некоторые возвращали им эти бандероли, даже не развернув упаковку. И где-то около трех десятков лейблов просто посмеялись над группой, типа «Вы, парни, не поете, а по такую музыку инструментальную не потанцуешь, у нее нет коммерческого потенциала».
А в каком духе была эта музыка, Владимир, скажите, по стилю примерно? Что
значит,
это было?
По стилю это был, скажем так, фьюжн, и сугубо инструментальная музыка, и так как у ребят накопилось достаточное количество этих пластинок, они продавали их после своих концертов. А некоторое количество дисков этих было повреждено, так они использовали, вели в то время холостяцкую жизнь, и использовали эти бракованные материалы как подставки под посуду. Я думаю, можно пока поставить следующую вещь, которая у нас идет, а дальше продолжим уже.
Ага. Ну хорошо, значит, мы сейчас завершаем альбом Perpendicular. Его завершает номер под названием The Perpendicular Waltz или Перпендикулярный вальс. Давайте же его послушаем.
time is right, but the shape is wrong, and you find yourself where you don't belong. Back to reality, back on the line, back into this.
Ну, я сейчас прокомментирую, кто написал, Слава.
Слава плохо слушал.
Так, эфир просто построен, что мы рассказываем предысторию Стива Морса, да, о каких-то его ранних юных годах. А с другой стороны, мы слушаем альбом Perpendicular, который...
С ним записан.
Первый альбом, да, нужно напомнить, что это первый альбом, которую группа Deep Purple записала с гитаристом Стивом Морсом. Собственно, его-то мы и слушаем. И, кстати говоря, конечно же, это не фьюжн, это хард, но, между прочим, элементы фьюжна и фанка, который так всегда любил Стив Морс, мне кажется, они в полной мере здесь ощущаются.
Сейчас вот спросим Владимира. Да?
Да.
Мне, кстати, я не слышал этот альбом 100 лет просто, и мне вот сейчас все эти вещи очень как-то понравились, и я, в общем... Видимо, несправедлив был несколько по отношению к нему, потому что не слушал именно. Достойная пластинка-то.
Да. Владимир, а как вам кажется, вот что-то из ранней музыки, которую Стив Морс играл здесь на альбоме Perpendicular, ощущается?
Ну, в определенной мере можно. Я с дядей Володей согласен. Очень свежо это все слушается. И, несомненно, весь тот опыт не только из ранних его работ, но я чуть позже остановлюсь, он же и в группе Kansas играл.
То есть, все то,
что он впитывал в себя в течение своей сольной карьеры, несомненно, перешло и в Perpendicular. И именно поэтому я такое большое внимание уделяю рассказу о его сольной карьере, потому что нынешний Deep Purple во многом, конечно, основан на том опыте, который принес Морс в эту группу. Ну и хочу продолжить рассказ. В 1975 году этот год был очень важным для Стива, потому что много событий произошло в его жизни. Во-первых, в январе 1975 он получил лицензию пилота. Позже, как мы знаем, уже выпустил первый альбом. Закончил университет в этом году. И в прессе появилась впервые хвалебная рецензия на концерт Dixie Drags. Один из критиков из Атланты, он сделал вывод, что их музыка так же свежа, как и у ранних Allman Brothers Band. Хотя, в принципе, я уже сказал, что в основном они играли фьюжн, а мы знаем, что южный рок играли Allman Brothers. Тем не менее, почему-то в музыке Dixie Drags критик увидел именно Allman Brothers.
Критики, да, чего-то.
И вот еще одна встреча произошла очень важная у Стива Морса. Группа предваряла концерт коллектива C-Level. И за это выступление они получили всего $100, которые еле покрыли затрату на гостиницу и бензин, а ехать им пришлось целых 400 миль. Но за выступлением предваряющей группы с интересом наблюдали двое. Это лидер C-Level, клавишник Чак Ливелл. Вы его знаете хорошо, как клавишника Rolling Stones с 1982 года и по сей день является их бессменным клавишником. Он и поныне член их гастрольной команды. И бывший турменеджер Allman Brothers Band Туикс Линдон. И настолько группа им понравилась, что они прожужжали все уши главе лейбла Capricorn и предложили, чтобы тот подписал контракт с группой Стива Морса, вот Dixie Drags. И в то время у Стива Морса очень Очень сильно он увлекался Махавишну оркестром. И также ему нравился стиль Стива Хау из группы Yes. И вот я хочу привести такую цитату. Стив написал, что на концертах Хау играл как на электрической, так и на испанской гитаре. Когда я увидел его на сцене, то подумал, так в чем проблема? Я могу играть на обеих гитарах. Это равносильно тому, что ты можешь не только есть, но и пить во время приема пищи. Хау – один из тех гитаристов, которые оказали большое влияние, по крайней мере, на меня. Мне нравится британский стиль исполнения рока. Также мне нравятся некоторые американские гитаристы. Те же Рик Дерринджер, Джонни Уинтер и, конечно же, Джимми Хендрикс. Но следует отметить, что в отличие от вышеуказанных этих исполнителей, Морс твердо решил играть инструментальную музыку. Он мотивировал тем, что якобы всегда, когда в группе появляется фронтмен-вокалист, тут появляются девочки, всевозможные партии, и это не было для него стимула. И вот он даже сказал, что когда у тебя нет вокалиста, ты сочиняешь совсем по-другому. С вокалистом ты можешь все отрепетировать до блеска, что приведет к попаданию в топ-40 или к большому успеху у публики. И это, конечно же, превосходно, если говорить о бизнесе. Но наша музыка более сложна в сочинительском и исполнительском плане, поэтому она для более взыскательного слушателя. Вот. Он, конечно, понимал, что такая музыка не будет коммерчески успешной, но мы уже знаем из предыдущей передачи, что если уже Стив что-то решил, вбил себе в голову, он будет этого достигать. И вот все сначала, казалось, было бы неплохо, но после американской гастроли 79 года Стив узнает, что в связи с финансовыми проблемами на фирме Capricorn Records начался процесс банкротства. А щепетильная ситуация была в том, что группа отправилась на гастроли за свои деньги, рассчитывая на то, что лейбл им покроет эти затраты. Когда Стив же позвонил в офис лейбла, чтобы договориться о финансировании тура, там телефоны отказались просто-напросто отключенными. И он тогда понял, что никогда не увидит своих гонораров. И тут он нанял юриста, пытался как-то отсудить эти деньги. Но в результате получилось осудить только гроши. Те же самые Marshall Tucker Band и Allman Brothers Band, которые были на этом же лейбле, ему удалось отсудить намного больше. И предлагаю поставить песню, которой нет на европейском и американском варианте альбома Perpendicular. Эта песня называется «Don't hold your breath», «Не задерживай дыхание», но она включена в качестве бонус-трека на японский вариант. Там есть, кстати, строки такие. «Я, может, и лентяй, или руина живая, я не пойду на поводу у твоих желаний». То есть это отсылки к песням из Machine Head Lazy и Living Wreck из альбома In Rock.
Ну, хорошо. Давайте послушаем. Yeah. Ну вот, редкую мы послушали композицию.
Признаюсь, я не слышал ни разу
ее. Я тоже не слышал.
Ни японских версий ни этого разу, альбома не
вот,
было никогда.
Это мы по совету Владимира в ящике Алексея Алексеевича нашли японское издание Perpendicular. У него японское
Алексей
издание.
Алексей Алексеевич, он любит.
Вот, у нас-то здесь Володя обычно.
Японские издания. Да.
Вот, а у него японское. Поэтому пошли, взяли вот и сейчас послушали. Так что очень хорошо прозвучало все это. Спасибо Алексею Алексеевичу. Прекрасно. Но вот продолжаем сейчас у нас на прямой связи Владимир Дребущак. И мы таким образом завершили с альбомом Perpendicular. И плавно сейчас перейдем к альбому.
Музыкально завершили, да. Музыкально. История еще как бы... То есть, еще же
история
у нас
Стива Морса,
еще,
да.
Он еще не пришел.
Не пришел,
а мы уже завершили.
А мы уже завершили, да. Но я думаю, что мы об альбоме Abandon в следующем тоже обязательно поговорим. И о том, что произошло, наверное, в истории Deep Purple между этими двумя альбомами. Вот. Но слово Владимиру. Владимир, собственно, управляет сегодня историей. Владимир?
Да. Да. Но у нас Стив Морс еще на пути к большому успеху, на пути к Deep Purple. Я перед тем, как прозвучала бонусная песня с японского варианта Perpendicular, рассказал о банкротстве лейбла Capricorn Records. Но это банкротство оказалось не самым болезненным ударом. Я вспоминал, что протекцию Стиву Морсу и группе Dixie Drag составил человек по имени Твикс Линдон. Это бывший турменеджер Allman Brothers. Это человек, у которого оказалась гитара Дуэйна Allmana, которая звучит в песне «Лейла» знаменитой группы «Derek and the Dominos». Он выменял ее у брата Allmana на старую подержанную машину. И вот этот человек, Твикс, он стал турменеджером Dixie Drag. Он очень большую роль сыграл в карьере группы. Был мастер на все руки, и аппаратуру ремонтировал, и был водителем грузовика. И вот в 79 году, 16 января 79 года, группа направлялась на гастроли. Проезжали они через городок Дуэйнсбург, известный как место для парашютных прыжков. А Туиксон был таким опытным парашютистом. Он предложил остановиться на ланч, и пока музыканты будут обедать, он захотел совершить прыжок.
Ух.
Подъехали к небольшому аэропорту, там как раз собрали спортсмены для группового прыжка, и вот Твикс Линдон присоединился к этой компании парашютистов. Музыканты решили понаблюдать за тем, как их приятель, турменеджер, прыгает. Пододев под куртки свитера, потому что было очень холодно. И вот получилось, что парашютисты покинули самолет на высоте 8500 футов, но парашют Твикса так и не раскрылся, и он разбился.
Кошмар.
Было ему 37 лет. И Стив Морс опровергал слухи, что это было самоубийство, потому что некоторых любителей конспирологических теорий связали сразу название этого города – Дуэйнсбург, один из музыкантов, мы знаем.
Дуэйн Allman.
Это Дуэйн Allman разбился и якобы там привязали к тому, что какую-то вину чувствовал Твикс Линдон за смерть Дуэйна Allman. Это все, конечно, бредни. Ничего этого не было. Версия такова, что просто сердце не выдержало. Очень ветер был сильный, парашютистов относило в стороны. Он пытался как-то держаться ближе к группе и слишком много резких движений делал, и просто инфаркт случился в воздухе. Это, конечно, огромным ударом стало для Стива Морса. А, кстати, ехали они тогда в город выступать, направлялись в родной город Ронни Джеймса Дио Кортленд. Естественно, концерт там так и не состоялся. И вот чувствуя какой-то, видно, долг перед Твиксом Линдоном, Стив Морс взял себе Роуди, его родного брата, Скутса Линдона. И когда он придет в Deep Purple, он возьмет его, и я вот встречался, когда приезжали на гастроли в Deep Purple, и познакомился тоже с этим Скутсом Линдоном, он был его гитарным техником. И следует отметить, что один раз Стив Морс дрогнул и решил, что можно выпустить альбом с вокалом. Этот альбом назывался «Industry Standard». Он пригласил туда двух вокалистов. Один из них был вокалист из группы «Сантана». Но большого успеха этот альбом не имел. Я думаю, что сейчас мы поставим песню из альбома «Abandon». Я хочу несколько слов сказать об этом альбоме. «Не бейте меня ногами», но это самый нелюбимый мой альбом из всей дискографии Deep Purple.
Я готов, наверное, присоединиться.
Да, да, да. Но я знаю, что есть любители этой работы. Но по мне тут сработал эффект второго альбома. Все-таки с приходом Морса это несколько другая группа случилась. Мне кажется, что они выплеснулись полностью на перпендикулу, и попросту не осталось сил, ярких мелодий для Abandon. А мы знаем, как сочиняли Deep Purple музыку. То есть это не то, что приходили с готовыми песнями, как часто в истории других групп происходило. Они собирали студии, джемовали, и по ходу джемов нарабатывались какие-то идеи. И вот явно, на мой взгляд, на альбоме «Abandon» вот этих ярких идей во время джемов не нашлось, к сожалению. Но мастерство Иэна Гиллана как поэта, автора текстов и Роджера Гловера никуда не делось. И первая песня, которая прозвучит, кстати, обратите внимание, как пишется, а тут слейдовская такая орфография пошла, коверкование. Any fool know that. Это любой дурак знает. То есть fool пишется не через double O, а через U. No пишется как K-N-O, то есть вот как Слейд любили писать «Cause I love you» и прочие.
Да-да-да.
Коверкали название песен.
Кстати, забойная, вот, на мой взгляд, одна из удачнейших.
Да. И вот я хочу зачитать текст ее, потому что он натыкал, он тут проявил Гиллан свою эрудицию в поп-культуре в Соединенных Штатах, комиксах, знания актера своих проявил. Значит, текст песни таков. И хочу напомнить, что это текст песни моего приятеля Дмитрия Прохорова. Он переводил все песни для «Пурпурной семейки». «Если в то время в том городе быть тебе придется, какая мысль последней в сознании проснется? Вопросов ты не задаешь, и верно, что толку врать? Преступление корпоративного жертвой ты мог стать. Факт нападения акулы налицо, ты кровью истекаешь. Не оглядывайся, когда по улице несешься вовсю прыть. Ничего личного, просто пора перекусить». И Харлей сказал, уж лучше за оружие держаться. Это и дураку понятно. О, идиотка, бизнеса королева. Ее приятель Флэш Гарри думает, что знает, в чем дело. Ларри болван с улицы жестяных сковородок. Ничего не понимает, но ее ублажает. Не знают смеха небеса совсем. Ни одно, ни все семь. И на беса в ее лодке никак не попасть. Безмозглая мерзость. Поцелуй с запахом собачьей шерсти. И Харлей сказал, уж лучше за оружие держаться. Это и дураку понятно. Было бы прекрасно, если бы все стало предельно ясно. Юность в искушениях прилетела. Оторвись, немедли, трать деньги и пили кровь твою до капельки последней. Но жизнь куда сложнее, чем пиявки эти. О, идиотка бизнеса королева. Ее приятель Флэш Гарри думает, что знает, в чем дело. Ларри болван с улицы через сильных сковородок. Ничего не понимает. Но я оружие из рук не выпускаю. Это и дураку понятно. Было бы прекрасно, если бы все стало предельно ясно. Дэнни Крецкий ушел и не вернулся назад. И вот тогда-то, как нам говорят, мы в последний раз видели его. Это факт. Если плюнут в глаза, не пугайся. Уши заткни. Не нужна тебе правда. Глухим оставайся. Это и дураку понятно. Звучит песня «Any fool know that».
Just another snack. I'm honestly better off sticking to the gun.
прекрасный совершенно номер открывает альбом. Я помню, как в свое время я сходил на концерт Deep Purple и купил вот после этого этот альбом Abandon. Настолько мне понравилось на концерте, я впервые попал на концерт Deep Purple, классно было. И я такие большие надежды возлагал на этот альбом, и как-то вот
я
что-то
начал,
не так.
Когда его слушать, да, у меня было ощущение, что это рэп какой-то пошел. Потом как-то разошлось, в общем, не было уже так страшно. А поначалу просто я думаю, что это они спятили совсем.
Ну, здесь действительно рэп присутствует, отличная композиция. Ну, давайте слово Владимиру. У нас еще вот до новостей 4 минутки есть, да. Владимир, да?
Да.
Вы с нами?
Ну, в связи с банкротством компании звукозаписывающей, Стив Морс вынужден был группу распустить. Поначалу он сказал, что причина несколько, но главное, что якобы на протяжении там, 11 лет у него очень мало было свободного времени. Но двумя годами позже вот Стив был более многословен, отвечая на вопрос о распаде группы. Значит, он сообщил, что по ходу последнего тура их агент украл 9 тысяч долларов. Ничего что себе. Это прибыль всего лишь маленький кусок пиццы, который даже тяжело заметить из-за его размера. И что звукозаписывающая компания хотела внести некоторые изменения в их контракт в одностороннем порядке. И что были личные проблемы, и ряд концертов просто было совсем не весело играть. И что он не хочет разочаровывать людей, которые приходят на шоу, но именно это происходило в последнее время из-за того, что над ними давлели все эти проблемы. И что он ненавидит провальные концерты. И в конце концов он сказал, что проблемы нарастали как снежный ком. Я просто пришел домой и сказал себе, нужно с этим заканчивать. Значит, он также намекнул, что были определенные претензии у него к некоторым членам группы. Потом стало ясно, что они просто увлеклись наркотиками. И вот все это большим таким большой ношей легло на Стива. И он
такое
распустил
ощущение,
коллектив.
Что просто все против него было. Ну, все.
Да, вот как-то так все сложилось. Вот он так еще сказал, что я еще наивно полагал, что с музыкой может быть по-другому, но это обычный бизнес, что не раз выводило меня из себя. Бизнес вещь жестокая. Это урок, который я должен получить.
Ну, видно, и что самое... он идеалистическим, да, был молодым человеком поначалу.
Да.
Идеалистическим.
А в одном журнале можно было прочесть, что вот The Drex – самая прогрессивная инструментальная рок-группа со времен The Ventures, но этого никто и не понял. И самое обидное, что вот на фоне вот этого распада, по результатам опроса, проведенного среди читателей своих журналом Guitar Player, Морс был признан лучшим гитаристом 1982 года, альбом Industry Standard – лучшим гитарным альбомом. И вот распустив группу в январе 83 года, Стив около года просто работал на бульдозере.
Вот это
не гружался другими занятиями. Он строил изгороди, стриг газоны, укладывал сено в тюки. Но, тем не менее, ежедневно играл на гитаре, чтобы не терять навыки и не терять свою форму.
Он фанат, конечно.
Да, и вот 3 августа, всего лишь, только 3 августа 83 года, он собрал новый коллектив, Стив Морс Бэнд, и также выступал также как сольный артист, сам с гитарой. Значит, но, опять же, концертов было мало, зарабатывал он мало. И вот за 2 дня до последнего шоу своего сольного тура, это случилось 27 июня 1985 года в Атланте, Стив пошел на концерт Роберта Планта. И так получилось, что рядом с ним сидел среди зрителей Фил Ихерт, бывший барабанщик группы Kansas, которая распалась годом ранее. Музыканты поговорили, а через некоторое время вот Фил вышел на связь и сказал, что возрождает Kansas и не хочет ли Стив Морс присоединится к этой группе. И вот Стив Морс стал гитаристом группы Kansas, записал с ним альбом Power. И в 86 году читатели журнала Guitar Player уже 5-й год подряд признали его лучшим гитаристом. И ввели Морса в галерею великих этого издания. Но Интересно. Опять счастье, как говорится, длилось недолго. 18 июля 87 года выступили они на фестивале в Германии. И Kansas более чем на год прекращает гастрольную деятельность. То есть получилось, что опять безденежный нация с Стивом Морсом, он остался без средств для существования. Он вспомнил, что у него есть летная лицензия, которую он получил еще в 1975 году, и он решил устроиться на работу пилотом гражданской авиации. Но для того, чтобы получить должность пилота, нужно было набрать еще необходимый рейтинг. И у него все-таки был диплом об окончании вот этого университета, хотя бы музыкального. По здоровью он приходил и прошел все вот эти вертушки, как для космонавта, крутили его, там обручи всевозможные, и устроился на работу в авиакомпанию Atlantic South.
Ну, молодец, Владимир. Мы давайте его в этом неожиданном положении и оставим. Сейчас прервемся на новости, и потом вернемся обязательно к истории Стива Морса и Deep Purple.
120 минут классики. 120 минут классики рока. Два часа, три минуты с копейками. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что дядя Игорь у нас сегодня за пультом, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И
Владимир Дребущак.
Да, это главное действующее лицо. Нам не сразу удалось с ним как бы наладить связь. Но
главное,
все-таки,
что удалось.
Все-таки
да.
Удалось.
И в итоге у нас сразу две сегодня сюжетные линии. Одна – это история, собственно, группы Deep Purple и сейчас уже их альбома Abandon. А вторая сюжетная линия – это история Стива Морса, нового гитариста группы Deep Purple.
Но прежде чем продолжим, я хочу напомнить номер для сообщений. Плюс 7985 и далее 970-45-45. Не будем уже возвращаться к давнишним сообщениям, их тут было море, просто из последних. Таня написала нам, Вера из Москвы, Truck Driver from Virginia. И вот интересно прислал сообщение Василий с Медвежьих озер. Он пишет, что Стив почти всю карьеру играл на знаменитой гитаре Fender Telecaster по прозвищу Франкенштейн. Дело в том, что он вставил в нее все возможные виды звукоснимателей, и она стала похожа просто на монстра. Зато у него были все варианты звука в одном инструменте.
Ну, вот это неплохо звучит, как настоящий гитарный маньяк.
А Аня написала, и швец, и жнец, и на гитаре игрец. Потрясающий парень. Но главное, что он целеустремленный и, в общем, не терял все-таки надежды, что чего-то добьется. И добился. Это просто, конечно, потрясающе, потому что, ну, все было против него, решительно все.
Да, но вот по поводу гитары, у него гитара такая синего цвета, характерная. Я не уверен, кстати, что это телекастер.
Да, это сейчас у него Music Man.
Угу, точно.
Да, в 70-х годах действительно он Франкенштейн, сам он слепил, это так называемый Франкенштейн. А позже он перешел на гитары Music Man, вот то, что вы говорите, Михаил, да. Синей декой, да.
Ну,
можно
хорошо
продолжать?
Да, конечно, давайте вернемся к нему.
Так вот, прежде чем прозвучит песня вторая с альбома Abandon, Almost Human, почти человек, я хочу рассказать об этой композиции, именно о тексте этой композиции. Дилан очень любит разгадывать ребусы и кроссворды. И вот как-то Стив Морс вот его спросил, почему ты постоянно вот с этими кроссвордами играешь, с ребусами? Он говорит, вот ты же тренируешься регулярно, играешь на гитаре, носишь везде ее с собой. Вот так и я свой ум тренирую для того, чтобы не сочинять тексты, мне нужно его постоянно напрягать. И вот когда я получил свой этот японский вариант Эбендона, я сразу начал читать текст, и он меня озадачил. Ну, я знал, что так, с кондачка сразу не возьмешь тексты Гиллана, но все равно было много непонятного. Я сейчас зачитаю текст этой песни и скажу, что меня озадачило. Значит, песня «Почти человек». Я знаю, только ты меня так понимаешь. A four year ago идет фраза, скажем, исковерканный английский язык.
Или какой-то старый английский язык.
Да, я сейчас расскажу об этом, да. То есть я воспринял это как непонятно что. И когда уходишь, ты всегда мне руку пожимаешь. Даже когда я взбешен. Горю и обнажен. Сразу же вопрос, почему горю и обнажен? Как природа и предполагала. Не очень сильно, но легко все смешало. Легко все смешало, к чему тут. Дальше припев. Ты всегда находишь меня легко, висящим где-то над землей, не очень далеко. Можешь спустить меня, а можешь сдернуть высоко. Утратить не хочу я дней этих странных, когда все будто бы в тумане, сплю я. Прежде чем ползать, ходить пришлось учиться мне. Когда смотрю перед собой, то вижу дьявола. В том зеркале, что на стене. Теперь дверь можешь открывать, но ног от пола мне не оторвать. Сразу вопрос, а почему ног от пола не оторвать? Нить путеводная я, может, и потерял, но я не понял, куда сегодня я попал. Утратить не хочу я дней этих странных, когда все будто бы в тумане сплю я. Кружась ты в комнату впорхаешь, и опять почти сто человек, почти сто человек. Я полез в Google. Оказалось, что вот это «A four year ago» – это слоган бутылки, который на бутылке «Виски Беллс» размещен. Вот что, я как большой любитель виски, это меня сразу заинтересовало. И только когда позже на своем сайте Гиллан опубликовал, а у него есть на сайте целый раздел, вот есть дискография, есть вордография так называемая, он понимает, что для того, чтобы въехать в его тексты, комментарии просто необходимы. И он периодически там помещает рассказы, как создавались или другие песни, и комментирует их. И вот что оказалось вот в этих комментариях. Ну, вот это «for you go» — это староанглийский, который в Шотландии любят произносить. Это фактически «когда ты уходишь». Рекламный слоган «Whiskey Bells» обозначает, прежде чем ты уйдешь, значит, ты должен хорошо приложиться к бутылочке виски. Но вот что вот это «горю и обнажен»? Легко все смешало, это купажированный виски-бленд. И почему ногу от пола оторвать? И вот что объясняет Гиллан. Тут, может быть, не совсем, скажем так, ну, в рамках цензуры все будет, но тем не менее... Чтобы вы должны понимать, что это все написано на сайте Гиллани. Угу. Вот почему там обнажен и горю. Вот Гиллан пишет, что в начале первого куплета это фактически он разговаривает со своим виски. Он пишет о том, что я нашел раньше в интернете. Вот это прежде чем уйдете, что это слоган, который на бутылке виски находится. И вот дальше. Вот это он говорит, что иногда он демонстрировал такую игру под названием «Догорание». Суть этой игры. Берется газета. Сворачивается, засовывается в задницу. Человек, то есть он принимает хорошо на грудь виски, раздевается, засовывает эту газету в задницу, поджигает, выбегает на улицу, оббегает то ли вокруг бара, то ли вокруг парковки и делает это до тех пор, пока может еще терпеть.
Замечательно.
Ну вот да, это говорит о том, что это говорит о том, что человек достаточно оригинальный и любит вот так приколоться. А вот ноги не мог оторвать. Оказывается, что была такая ситуация, когда он тоже там была пролита в одном баре сидел, пролил на ковер там много пива, и реально ноги у него там приклеились, и он еле эти ноги мог оторвать. Вот это, видимо, ну вот предлагаю послушать эту песню.
Видимо, «Almost Human». То, что да, Ричи Блэкмор ему не мог простить.
Да, он все время, да, кстати, да, Блэкмор же, да, все время, да, говорил, кстати, что он, кстати, то, что Ричи,
вот вы абсолютно правильно сказали, потому что это есть такая вот привычка у Гиллана. И почему у него отдельная, некоторые говорят, вот Гиллан самый главный в группе Deep Purple, поэтому у него отдельная раздевалка, у него особый статус. Не поэтому у него отдельная раздевалка, потому что он любит раздеваться, он сидит в раздевалке голым, он дома ходит голым. То есть вот такой человек, нудист по жизни, он реально перед концертом, он сидит в комнате, он расслабляется, он сидит голый. И только для того, чтобы выйти уже на сцену, он одевается. Да, слушаем вот песню «Почти человек». Intended, and no style, it's easily blended.
Все, альбом Abandon теперь для меня никогда не будет прежним. Не
да,
знаю, как
да, согласен.
Тебя
да.
Здесь волос,
я все время буду представлять голову Гиллана все время.
Иногда лучше не знать всей правды.
Да.
Ира из Истры благодарит за интересный рассказ. А вот интересно, что Василий из Медвежьих озер, он пишет, что вот этот самый Music Man Стива Морса – это серийная копия Франкенштейна, которая пущена в массы была.
Да, но я не знаю, Франкенштейн-то был телекастер, а это Music Man.
Дека, конечно, там, да, отличается. Я сам не гитарист, скажем, я небольшой специалист, но мне они не...
Василий-то играет сам, поэтому...
Мне кажется, что это не телекастер у него никак. Не,
ну он однозначно, на мюзикмане, да, играет.
Да.
Ну, может быть, там как бы использован вот этот способ, как бы вот эти разные звукосниматели...
Ну, способ, может быть, действительно тот же. Ну, хорошо, напомним, да, что мы с вами слушаем альбом Abandon, а попутно вспоминаем историю Стива Морса, который, кажется, уже скоро догонит.
Да, вот он, вот уже, они уже вот-вот встретятся. Да, ну, мы знаем, все знаем, что летает Брюс Диккенсен. Кстати, заявил недавно, на днях буквально, что уже не будет он летать. Он же водил Боинг на гастроли, когда летали,
да.
И знают все, что летает Дэйв Гилмор. Но они, скажем так, летают в свое удовольствие. Вот я больше не знаю рок-музыкантов, которые бы работали, зарабатывали на жизнь, именно работая летчиком. Потому что Стива Морса взяли на работу Atlantic Southeast, позже эту компанию Delta поглотила. Он около полугода управлял 35-местным самолетом, летал в различные городки Атланты, Огасту, Олбани. И ему пришлось постричься впервые. Помни, как он держался? Все время он держался. Он держался в школе, он держался в университете. Там особо не требовали, но тем не менее ему пришлось постричься и носить униформу тоже. Это для него, конечно, моральная травма была, но тем не менее. Но даже не работая пилотом, он не упускал возможности практиковаться в игре на гитаре. Друг из Нашвилла сделал миниатюрную копию его, этого телекастера Франкенштейна, маленькую, уменьшенную размера, с укулеле. И вот он ее брал с собой. Более того, он даже когда ездил на своем дизельном Volkswagen Golf в аэропорт, там дорога назад к дому занимала 75 минут, он когда выезжал на трассу, он коленями зажимал руль и играл даже по ходу движения.
Владимир, а это, вы знаете, это очень напоминает же историю из буклета. И, кстати, вот был хороший вопрос. Все-таки, если мы сейчас не спросим, то никогда не спросим. Альбом «Turning to Crime» Deep Purple, когда вот мы с вами последний раз общались в эфире, тогда еще даже было не до конца понятно, что это такое.
Да, я думал, что это сингл будет.
Да. А с тех пор, во-первых, альбом вышел, а во-вторых, вот мы обсуждали, когда в эфире представляли этот диск, что... Там буклет очень смешной. Каждый из музыкантов пишет, как это называется-то, докладную, вот, или отчет о том, что, значит, с ним произошло.
Показания.
Вот. Да, и как раз, да, точно, и Морс как раз и пишет там о том, что он ехал на машине, играя на гитаре. И он пишет, что я не виноват, потому что, в общем, движение было слабое.
Да. И я обратил тоже на это внимание.
То есть получается, что это все все, то есть это все как и есть. Я вас принял это как шутку, а это оказывается все чисто.
Это не шутка, да, это правда, да. Вот он даже пишет, что вот когда я доезжал до аэропорта, то клал маленькую гитару в багажник, брал гитару обычных размеров. Достаточно часто бывает нелетная погода, отмена рейса или самолет может не прилететь вовремя. У меня появляется возможность попрактиковаться на гитаре. Когда мы находимся в полете, я получаю небольшой перерыв, так что я могу сесть в салоне в первом ряду и играть. Я также прячу гитару в небольшое пространство за сиденьем в кабине. Иногда ночью, когда воздух не так много самолетов, хорошая погода, и мне не нужно ни с кем разговаривать по радио, я вытаскиваю гитару, включаю автопилот и практикуюсь. Но я не убежден, что я хотел бы летать на таком самолете, где кто-то играет на баяне, балалайке или гитаре, но тем не менее.
Замечательная история.
Но даже работая от пилота, он все равно периодически выступал и записывал там и сольные альбомы, записывал все. Но когда он понял, что это тоже тяжело вот это совмещать, он понял, что все-таки придется как-то выбирать. И вот окончательно принял решение, что все-таки надо уходить из авиации. Помог опять же случай, что ему позвонили, даже дату он хорошо помнит, он мне рассказывал, что я запомнил, это было 15 октября 1987 года. Ему позвонили участники группы Leonard Skinner, Гарри Росингтон и его жена Дейл. Кстати, вот многие вот неправильно называют эту группу. Называют Leonard Skinner, как пишется. Называют Lynyrd Skynyrd. А я еще с школьной скамьи 1974 года слушал «Голос Америки». Я знаю, что она правильно называется Leonard Skinner. Почему? Потому что у них был учитель Леонард Скиннер, у которого кличка была Леонард Скиннер. И первый альбом у них называется, который вышел в 1973 году, произносится, они даже показали транскрипцию, как Леонард Скиннер. И два, хоть не пишется 2Н, но произносится 2Н. Так вот, он вышел, это был реюнион группы, а группа, если кто не знает, разбилась. Была авария, да, 3 человека погибло. 20 октября 1977 года там 3 человека, и турменеджер, и 3 музыканта погибли.
Главный человек погиб.
Да, главный человек, вокалист погиб, там гитарист и бэк-вокалистка погиб. Но через 10 лет они собрались опять. Вот те 5 выживших, и взяли еще Эда Кинга, который до 1975 года играл, взяли брата этого Ронни Ван Занта, Джонни Ван Занта, и они пригласили на концерт Стива Морса. Но Стив Морс раз выступил, еще, он говорит, не помню точно, то ли 5, то ли 6 раз он с ними выступал. То есть, и тут как раз подвернулось, что опять Канзас возобновили деятельность, опять он с ними выступал, записал альбом «In the Spirit of the Things», где я работал с Бобом Эзрином, который потом будет с Deep Apple, значит, выступать, и гастролировал с ними, рассказывал очень интересную историю, как они выступали по военным базам, и на один из кораблей их спускали, канзасовцев этих спускали на тросах. Он там боялся, что упадет там все.
Десант.
И вот, да, и вот мы уже приближаемся к истории вхождения Стива Морса в Deep Apple. Я предлагаю поставить следующую композицию «Don't make me happy», «Не делай меня счастливым».
Stare into the room, nothing there but space, no sign of any message. It's gone without a trace. I don't want your pity, if that's what you think. I'll take my comfort from this hole I'm sinking in.
Here about this. Could happen to someone else. Beware of what you wish. Now the door is closed, locked and sealed.
Хэппи. Ты знаешь, я вот согласился с вами, что вот, ну, альбом так себе, средненький, слабенький.
Опять нравится мне.
Я слушаю, да, начальные песни, конечно, очень хорошие там. Посмотрим, может быть, дальше выяснится, что тоже хорошее, но пока вот, ну, с удовольствием слушается.
Вот всё. Нам написали тут Таня Жанович написал. Значит, Василий с Медвежьих озёр, он уточняет, что, оказывается, значит, в 80-х Fender еще не выпускали серийные копии известных гитар. Стив взял синий Мюзикмен, поскольку Франкенштейн уже разваливался. Также вопнул туда все возможные звукосниматели, даже пьезодатчик от акустической гитары. И Мюзикмен быстро поняли, что надо выпускать это серийно, поскольку Стив уже тогда был, ну, как бы, премирован неоднократно как,
ну,
лучший
вот,
гитарист.
Да, значит, Франкенштейн переехал с телекастера на Мюзикмен.
Вот, видимо, так. Значит, нам тут один человек пишет, скорее бы уже они встретились с Морсом, пока что-то не греет, как бы, душу. Я вот всегда поражаюсь, человек слушает передачу, да, и как он слушает. То есть мы слушаем уже второй альбом, который записан с Морсом. Просто наша история, его личное попадание в Deep Purple, она опаздывает. То есть мы уже слушаем музыку с ним, а еще как бы он туда не попал.
Вот, а Сергей КВПДП пишет, что даже в Черноголовке уважают Стива Морса. Что, в общем...
Ну, если даже там уважают, то я не знаю.
Это признание.
Это большое признание, это серьезно.
Ну хорошо, вернемся, да, к Стиву Морсу и Владимиру Драгущак.
Сейчас вот самый исторический
момент. В этом блоке уже будет, скажем так, встреча великих музыкантов. Значит, но в 88 году я уже говорил о том, что Стив записал еще один альбом. Это был альбом «In the Spirit of Things». И продюсером этого альбома был Боб Эзрин. Ну, все вы, конечно, знаете, что последний альбом Deep Purple продюсировал Боб Эзрин, и они стали очень коммерчески успешными. Ну, для примера, Хуш, он четвертое место занял в чарте британском. В последнее время это было только в 1974 году с альбома Burn. Такой. И вот первым музыкантом Deep Purple, который начал работать с Бобом Эзрином, стал именно Стив Морс в составе группы Kansas. И вот что он сказал о Бобе Эзрине. Что на нашем втором альбоме у нас был действительно хороший продюсер Боб Эзрин. Он научил меня очень щепетильно относиться к подготовительной работе в студии. Он также обладает поразительной музыкальной интуицией, безошибочно определяя, какие треки нужно отбирать для записи, а какие нет. У него еще те уши. Но, значит, тем не менее, фирма грамзаписи хотела, чтобы хитовые песни писали Kansas. Да и соратники по Kansas тоже без особого восторга принимали те композиции, которые приносил Стив Морс, и накапливалась определенная усталость друг от друга в составе группы Kansas. Mm-hmm. И вот Стив Морс говорит, что я все время бодался со звукозаписывающей компанией, что и стало причиной моего ухода из Kansas. Я вбил себе в голову, будто точно знаю, что должен делать Kansas на самом деле. Смеется. Ну и после того, как он ушел оттуда, в один из дней его менеджер Франк Салмо позвонил и спросил, любит ли Стив Deep Purple. Морс ответил утвердительно и поинтересовался, почему Франк задал этот вопрос. И тут Салмо сказал, что Стива хотят видеть в составе Пурпурных. Стив говорит, мне неизвестно, кто именно из музыкантов предложил пригласить меня, но я знаю, что Роджер Гловер видел выступление моей группы, а у Гиллана в коллекции есть несколько альбомов Дрекс. Роджер впервые услышал Дрекс по радио в Англии еще в 80-х. Это была 15-секундная заставка с композицией «Take it off the tops». Перед одним из радиошоу ее постоянно крутили. А позже, еще в 90-м году, он видел выступление Дрекс в Орландо. Ну и Стив, дав согласие, спросил в шутку у Соломона: «Не нужно будет одеваться в спандекс или кожу?» Ну, Фрэнк уточнил. Тем не менее, хоть это была шутка, Фрэнк позвонил Deep Purple, уточнил у них и получил ответ: «Нет, сойдут футболка и джинсы». И вот интересно, как делался первый снимок, потому что все публиковали первый снимок нового состава Deep Purple. И вот Стив встретился с Роджером, который приехал на концерт Steve Morris Band в город Сейлем, это штат Северная Каролина, и они вместе сфотографировали. Перед объективом фотокамеры они обнялись, а Роджер поднял другую руку, как будто он еще кого-то обнимает. Это фото переслали в Англию, и при помощи компьютера смонтировали снимок всей группы. Значит, во время той первой встречи Гловера и Морса Роджер вкратце Стиву рассказал историю группы и свое видение того, как следует поступать. И сразу же отметил, что Ричи очень оригинальный гитарист, и нет смысла его попытаться копировать. А уже со всеми музыкантами Deep Purple Стив встретился уже в Мексике в ноябре 1994 года. Ему дали несколько пленок с записями концертов. Причем интересно, что не только с партиями Blackmore, но и с партиями Сатриани дали ему. И на второй день репетиции Морс уже предложил идею для новой композиции. Она всем понравилась. Дальше уже пошло дело как по маслу. И тут же Роджер сказал что Морсу, что он принят, что уже принято окончательное решение, что его приняли в группу. И Deep Purple, когда начали тур, вот они спросили Морса, не хочет ли он исполнять композиции своих сольных альбомов. Он сказал нет.
Ага, вот так даже.
Да, он сказал, значит, он говорит, не из-за того, что боялся, как они будут звучать в новом исполнении, а потому что зрители будут держать в руках билеты, на которых название исполнителя начинается с буквы D, а не M. Как любой музыкант, зарабатывающий концертами, я просто хочу все делать правильно. Я знаю, что именно хотят слышать зрители, и не собираюсь этого менять. И вот потрясение Стива Морса, первый концерт.
Да-да. Недавно как раз переслушивал Black Sabbath с Йеном Гиллоном, где он поет там «Smoke on the Water», да-да-да. И думал, да чего же это все забавно.
Владимир, а тут вот нам приходил какое-то время назад вопрос, поскольку вы общались там с музыкантами Deep Purple,
так,
то какое ощущение Морс произвел как человек? Не как музыкант, а именно как человек. Ну, вот все, что вы рассказываете, это говорит, как бы ему в плюс все идет.
Абсолютный плюс. То есть это один из тех немногих музыкантов, у которых нет совершенно никакой звездности. Вот пример такой, потому что там фотографировала дочка моя. И вот он даже вставал, было два стула. И он вставал, пытался ее усадить на стул, чтобы он будет стоять, типа она будет сидеть. Хотя она стояла, ходила, там фотографировала все это. То есть очень вежливый, очень интеллигентный, начитанный, умный, с большим чувством юмора, скромный человек. То есть интересная история. Да. Как же мы с ним долго, он же на гастролях, он с Flying Colors ездил. По Венесуэле мы с ним списывались, где и как мы будем встречаться, все. И вот получилось так, что вот в гостинице, когда уже я пришел, без 5:05, мы в 5 часов мы должны были встретиться с ним. И без 5:05 как раз вышел Донейри, ну мы еще раньше с ним знаком, все. Я говорю, а как там Морс? Он не знал, кстати, что мы будем встречаться. Все, но тут же он ровненько, без 1:05 он вышел. Более того, я скажу, я этого мало где, не помню, говорил или нет. Ну вот просто я знал, что у них в сет-листе, они не на каждом концерте исполняют песню «Wasted Sunset», моя самая любимая из «Perfect Stranger». И вот я попросил его, можно ли исполнить ее вот в Киеве на концерте. И он сказал, что он обещал, что он это сделает. И они сыграли эту песню на концерте «Wasted Sunset». Я был счастлив. Кстати, а я же был... Мало кто может похвастаться, что я же был на сцене даже с музыкантами. Я ходил, рассматривал это все. Слышал за этот звук органа Хаммонд, как сцена под тобой дрожит сцена. Все видел, как Гила ногу порезал. Да? Нет, во время концерта. У меня была проходка, как у техника группы. Я организатор концерта, техники группы. Вот мы только могли присутствовать на сцене.
Вот по ходу концерта. Что за история такая? Что Гила порезал ногу? Что это за история?
Он босиком ходит на сцене. Он всегда ходит на сцене босиком. И кто-то не досмотрел, на ковролине был. Босиком, он порезал ногу. И это в 3 метрах от меня это все случилось. И все это все видел. Да. Вот такое, да.
Ничего себе.
Да. Да, ну да, и прежде чем мы поставим песню, я просто хочу сказать, что крещение Стива состоялось 23 ноября 1994 года, и произошла забавная вещь на этом же первом концерте. Они исполняли на Beast King, вот Стив начал играть соло на гитаре, и в конце начал давать ходовку, и во время этой ходовки группа должна была вернуться на сцену, тут к нему подходит Гиллан и говорит: «Все было здорово, Стив, а как насчет, чтобы мы немного поджимовали с Джоном Лордом?» Вот Стив говорит: «Я был в недоумении, пока не понял. Я забыл, что после моего соло должен был играть органное соло Лорд. Ребята, я был смущен. Все это проходило в присутствии 15 тысяч человек, которые слышали эти слова Гиллана». Вот такие моменты Гомер Симпсон восклицает: «Доу!» Не смеется тут. Предлагаю послушать песню «Седьмое небо» «Seventh Heaven».
Thank you.
Seven Heaven или Седьмое небо, композиция. Но прежде чем мы двинемся дальше, от слушателей, от наших был вопрос. Конечно же, мы дойдем обязательно еще до этого, но пока что кратко все-таки, Владимир, а как вам новый альбом Deep Purple?
Мне очень нравится новый альбом, я его очень часто слушаю. Я вообще люблю каверы, и когда каверы звучат по-другому, очень интересно. И особенно замечательный вот клип, я не знаю, видели, не видели.
Нет, я не видел.
Well, клип Well, но это просто... Ну, там немножко надо хотя бы иметь понятие, как выглядит Рэй Чарльз, как выглядит Боб Дилан, потому что настолько смешной клип. Многие люди не поняли его, потому что там же фактически в этом клипе Oh Well рассказывается история самого этого альбома. То есть по сюжету группа собирается, какой-то заказчик непонятный нанимает Deep Purple, чтобы они ограбили. Они надевают маски. Они грабят сначала молодую группу Fleetwood Mac, забирают у них аппаратуру. Забирают. Потом им привозят, Рэй Чарльз отдает им партитуру в багажнике у человека там забирает. Потом они гонятся за Робертом, за Бобом Диланом, забирают у него текст, его сборник стихов.
Там же кавер на Дилана тоже есть.
Да-да-да, есть. То есть вот это все очень рекомендую.
Это очень прикольно.
Надо посмотреть.
Потому что клип очень хороший, красивый.
Но да. Альбом нас тоже вот здесь, Володя, очень порадовал. Хороший. То есть такое разнообразие, и так все с юмором сделано, с огоньком.
Да, мне нравится, да.
Ну хорошо, мы, безусловно, дойдем еще до этого альбома.
Да, конечно. Мы вообще собираемся, тут был тоже вопрос, нам прислали на сайт Эхо. Мы действительно собираемся дойти до Deep Purple вплоть до наших дней, естественно.
Да, а иначе
вот. А дядя Леш тут пишет, что как же вот, мол, Морс это совсем, значит, не блэкморский звук. Ну и слава богу, мне кажется, это же... Так,
Болиновский был тоже. Мне очень нравится Come Take the Band с Томми Болином. В этом и прелесть группы, что разные оттенки, разные периоды. Я вот сейчас процитирую, что Blackmore говорит о Морсе. Но прежде чем эту цитату привести, я хочу спрашивали, как мое мнение о Морсе, я общался. Так вот я хочу сравнить его с Blackmore, потому что я общался не раз с Blackmore. С Морсом, то вот Блэкмор, даже если он доброжелательно с тобой разговаривает, ты все равно чувствуешь эту дистанцию. Все равно это разговор фаната и рок-звезды. Вот с Морсом этого нету. А вот я глубоко убежден, что очень положительно действует на Блэкмора его жена Кэнди Снайд.
Положительно?
Очень плохо. Настолько очаровательно, настолько с чувством юмора, настолько вот она подевает его. То есть и Колин Харт в своей книжке, бывший турменеджер и Rainbow, и Deep Purple, он пишет тоже, что тут уже мысль, я ее и раньше высказывал, но вот мы с ним солидарны в этом плане, что человек кардинально поменялся. То есть она сделала из него другого человека. Но все равно дистанция вот это чувствуется, он тебе руку жмет, он тебе это улыбается, но ты понимаешь,
только
что...
Только ценой того, что он от рок-музыки, в общем-то, дистанцировался совершенно.
Ну, это предпосылки были очень давно еще, в 70-х годах.
Владимир, вот буквально отвлечемся чуть-чуть. Ага. Да? Вот как вы относитесь к этим бесконечным альбомам Blackmore знает?
Я скажу, что я очень оптимистически отнесся к первому альбому.
Согласен.
Второй меня несколько разочаровал, но мне очень понравился Ghost of a Rose. Тем более я был на туре, я был на первом концерте в пещере соляной в Величке, где всего 200 человек присутствовало. Я сидел буквально, мало кто может похвастаться, когда в метре сидишь от ног Блэкмора. Я одел средневековый костюм. Я сидел возле ног Блэкмора, потому что я был одет в средневековый, всегда садят на первых рядах тех, кто одет в средневековые костюмы. Все это получилось так замечательно. Я снимал весь концерт, фотографировал его. Потом, когда поднимались с этой соляной пещеры, я на лифте ехал с музыкантами Blackmore's Night. У меня в руках была моя первый том, там, где есть фотография, где Blackmore лежит, возле него голая девушка, там, если помните, есть такая фотография. Я показывал музыкантам Blackmore's Night, они смеялись, никогда этой фотографии не видели. Все. А потом получилось, что ребята, с которыми уехали, их срочно нужно было уехать, я волновался, что я в этом средневековом костюме буду еще по всей Польше ехать домой возвращаться. Ну так, возвращаясь к Blackmore's Night, я разочарован последними альбомами. Ну, это лично мое мнение, но, честно говоря, надоело.
Ну, давно уже как-то набило, да, уже набило.
Мне набило оскомину, да, мне, по крайней мере.
Ну,
да.
Мы вот сходимся,
да,
тоже.
Да, да, здесь немножко как-то. Хочется, ну, чего-то нового.
Не хочу навязывать свое мнение другим, да, но вот, ну, ранние альбомы, Ghost of the Rose особенно, но я считаю, это просто шедевральный альбом, и в плане текста Кэндис там выше головы прыгнула, и в музыкальном плане. Очень здорово. Да, ну, так вот что, да. Угу.
Возвращаясь,
я думаю, что интересно будет узнать, что о Морсе думает, да, Ричи Блэкмор. Да, вот цитата, да, Ричи Блэкмора. «Я был его большим поклонником, когда он играл Dixie Drags. Я услышал, как он исполнял одну вещь в 81 году. Она звучала невероятно здорово. Что за парень такой, подумалось мне. Очень быстрый исполнитель кантри с великолепным материалом. Так что, придя домой, где-то полчаса я сидел, глубоко задумавшись, а потом напился, ибо понял. Всегда найдется другой гитарист, который может выбить тебя из колеи. Я был под большим впечатлением. Приходилось слышать разных людей, что он, бывает, сразу хватается за много дел, но я все еще его большой поклонник. Гитара всегда при нем, это его билет в жизнь. Уж поверьте мне, я взял в руки гитару, потому что чувствовал себя несколько неуверенно. Мне подумалось, что если я научусь играть на гитаре, то стану кем-то, буду что-либо знать. И считаю, что Стив сделал то же самое. И я могу понять этого человека. Естественно, я не знаю, относится ли так к нему группа, в которой он играет. Он скоро с этим разберется». Ну, Блэкмор засмеялся. Так когда Блэкмор узнал, что пришел Стив Морс в Deep Purple. А вот что говорил о Блэкморе Морс. Он не так часто играет с дисторшеном. Отчасти это связано с тем, что Ричи играет на стратокастер. Отчасти с тем, что ему не нравится перегруженный звук. Он звучит так, как будто очень громко играет через ламповый усилитель, но на чистом звуке. Как будто лампы перегружены. Он сильный гитарист, и кажется, что у него есть много огня внутри. Но мне всегда это в нем нравилось. У него очень зажигательное, даже злое и быстрое вибрато. В чем меня тоже обвиняют. Я не думаю, что это плохо. Наоборот, это круто. Я знаю, Ричи рассказывают разное. Но, насколько я могу судить, он был джентльменом. Подумайте об этом. Он был в Deep Purple со дня ее создания. И большая часть материала, который мы до сих пор играем, написана им. Он мог бы сделать то же, что было в истории других групп. Начать подавать судебные иски и запрещение использования некоторых композиций на концертах. Или о запрете использовать название Deep Purple. Мог бы даже пытаться вообще запретить группе выступать. Но Ричи этого не делает, оставаясь в тени и занимаясь тем, что ему нравится. И это он делает, кстати, очень хорошо. Думаю, он заслуживает уважения за это. Ну и, думаю...
вполне характеризует этого человека.
Да, да, да. Думаю, да. Так вот, предлагаю поставить композицию «Watching the Sky». Небо я наблюдаю.
Давайте слушать.
Station. You know.
in the Sky. Мы с вами слушаем альбом Abandon 98 года.
Поразительно, да. Мы тут все заявили, что наш самый нелюбимый альбом, а я слушаю вот сейчас, и нельзя сказать, что это как-то плохо. Вы же, значит, давно не слушали.
Да, может быть, бывало или будет и похуже точно, но я думаю, что мы, ну, в любом случае, мы еще вернемся к альбому Abandon, потому что мы прослушали его примерно наполовину, и я думаю, что мы еще с Владимиром поговорим обязательно о том, как альбом записывался, да, какие обстоятельства предшествовали.
Еще и предыдущий альбом, что-то о нем еще надо было.
О предыдущем мы немножко поговорили.
Говорили?
Да, вот про этот альбом нет. Вот, так что, Владимир, вам сейчас слово. У нас осталось, собственно, буквально там пару минут.
Я продолжу рассказ. То есть, фактически, Стив Морс записал, мы уже знаем, альбом «Perpendicular». И начали тур они по раскрутке этого альбома 15 марта 1996 года. 20 аншлаговых концертов они в Великобритании сыграли. 2 июня они в Познане сыграли. Вот 3 июня в Катовице мне удалось побывать на этом концерте. И меня поразил звук бас-гитары. Вот никогда я до того не слышал, как звучит бас-гитара. То есть настолько круто. Оказывается, они прибарахлились с очень крутой аппаратурой перед этим туром. Действительно, в зале там Сподек, ну, я такого звука никогда не слышал.
Вспоминаю, тоже для меня было откровением. Я никогда не замечал вообще, как следует бас-гитару в рок-музыке. Мне довелось именно на концерте Deep Purple встать рядом с колонкой Гловера.
Вот.
И я стоял и слушал Гловера. Я просто был в полном улете.
Полы пиджака просто раздувались.
От того, сколько он играет нот и как это все интересно, как это
очень,
здорово.
Это меня просто поразило.
Владимир, ну вот у нас остается время на последнюю песню. Сейчас уже благодарности вам приходят от Андрея из Томска. Спасибо за чудесный рассказ. Вам.
Рад, что понравилось.
В общем-то, просто куча разных сообщений приходит. Я думаю, что мы зачитаем еще и в следующем часе.
И мы с дядей Мишей присоединяемся к этим сообщениям, к благодарностям. Спасибо, было действительно
спасибо
реально,
вам.
Было очень интересно.
Очень здорово, и обязательно будем ждать продолжения новых рассказов, новых историй. У нас много впереди и музыки интересной, и истории, я уверен, тоже. Владимир Дребущак у нас был сегодня в эфире.
И новых вам книг.
Да, спасибо большое. Уже от Джимми Хендрикса написано.
Отлично, это отличная новость. Ну что же, на связи.
Доброй ночи всем.
Спасибо, слушаем Deep Purple и Fingers to the Bone, а следующие 2 часа что-то совсем иное будет происходить.
God, and that's the way.